Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Тутта и Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях клирик храма преподобного Андрея Рублева в Раменках, отец 10 детей, священник Александр Никольский. Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
И психолог, педагог Татьяна Владимировна Воробьева.
Здравствуйте.
Тема, которую сегодня я хочу поднять в этой передаче, очень важная, очень, на самом деле, болезненная и абсолютно всех волнующая. Это тема воспитания и наказания детей в семье. Сейчас очень много об этом говорится. Я когда, например, у меня всего трое детей, не 10, но когда я даю интервью, меня всегда спрашивают, вот вы мама троих детей, как вы их в семье наказываете? То есть этот вопрос волнует и интересует всех. Поэтому я очень надеюсь, что в этом часе мы сможем нашим слушателям дать хоть какое-то представление о том, что такое наказание, нужно ли оно, в принципе, ребенку, и есть ли какие-то особые формы, не хочу говорить формы наказания в православной семье, но, скажем так, воспитание ребенка в православной парадигме. И давайте тогда начнем с определения все-таки. Как вы считаете, что мы считаем наказанием ребенка в семье? И почему, и, ну, по какому поводу мы можем это применять? Отец Александр, вы наказываете своих детей?
Ну, а как не наказывать своих детей?
За что?
За в тот момент, когда все аргументы исчерпаны, так сказать, словесные, там, еще в какой-то форме, надо ребенка остановить развитие в его душе зла. И в этот момент надо ему подать такой посыл, мотивировку. А эта мотивировка ему нужна. Иногда ребенок специально родители провоцировать, напрашивать, чтобы почувствовать, а где добро, где зло. Вот прямо мне вчера мамочка рассказывала, что приходит ребенок где-то 11 лет из школы и начинает говорить: вот, мамочка, мне вот я слышал от своего товарища такие слова, и начинает причислять мат. Угу. Вот, и мы, это было в рамках нашего приходского семейного клуба, и сразу многие мамочки сказали: это не его товарищ, это он сам, он просто проверяет вас и хочет узнать вашу реакцию. Вот, и это, и поэтому ребенку нужно дать посыл.
Это, но, можно... но в этот момент мы его наказываем, или мы все-таки ему объясняем, что эти слова не надо говорить?
Знаете, надо воспринять наказание не как некое насилие над личностью ребенка. Вот если это насилие над личностью ребенка, то оно не нужно. Наказание надо воспринимать как метод воспитания, как то, что ребенку даст понятие. А правильное понятие добре и зле.
Это очень важные, с вашей точки зрения, с моей точки зрения, ваши слова очень важны, именно как провести эту границу между воспитанием и насилием. Я не случайно так, ну, заостряю тему, потому что по некоторым исследованиям 70% россиян считают телесные наказания абсолютно педагогической нормой, более того, даже, наверное, каким-то необходимым инструментом в воспитании детей. С другой стороны, сейчас есть целый ряд новых таких психологических и педагогических теорий, которые современные родители взяли на вооружение, что если у тебя какие-то проблемы с ребенком, то, как правило, это твои проблемы родителя. И прежде чем бить ребенка или как-то его еще иначе подавлять, то, возможно, стоит разобраться, почему именно так он себя ведет и что за сигналы он посылает тебе таким своим дурным поведением. Что если ты ребенка бьешь, ты проблему не решаешь, а только загоняешь еще больше вглубь. Вот мне очень хочется здесь разобраться, где граница между наказанием и подавлением, унижением ребенка. Татьяна Владимировна, к вам вопрос.
Я слышу вопрос, я слышу слова. Я могу сказать, вот все начинается со слова. Сначала было слово. Слово наказание, его корень – наказ. Наказ – первое мышление ребенка, наглядно действенное. Наказ – это объяснение, как и показ одновременно, как надо и как не надо. И вот здесь, когда мы говорим о том, когда и как, и что, вот мы пытаемся определить конкретность этих понятий, но забываем о том, возраст ребенка, в зависимости от того, какой возраст перед нами, будет оппозиция наказание в виде объяснения, поучения, требования, жесткое требование или Да, наказание телесное. Я, например, не говорю, что оно недопустимо ни в коей мере. Я скажу попозже, в каких позициях оно необходимо. С отцом Александром я полностью согласна. Не потому, что это батюшка, а потому что я согласна, как человек, который всю свою жизнь посвятил детству. Так вот, давайте вернемся. Если ребенку год, можно его наказывать и бить?
Ну,
конечно, нет. Конечно, нет. А он, простите...
Наказывают и бьют. Говорят, балуется, плохо себя ведет, манипулирует.
Таня, понимаете, это говорят. А давайте все-таки вернемся к детству. Ребенок в год, он имеет вербально-логическое мышление, он делает как назло, подумав, если я сделаю так, то будет вот так. То есть он построил силлогизм. Ну, это абсурд, правда?
Многие родители так вот считают,
это,
да.
Это беда родителей, что они считают. А мы говорим о том, что все-таки что имеет место быть в детстве. Итак, в детстве идет очень четкая возрастная градация Богом простая. Не случайно 7 лет только исповедь возможна, когда ребенок может осознанно, то есть знать это первично, а потом осмысленно оценить свой поступок. Он верный или неверный, он ложный, он достоин наказания, порицания, вразумления и так далее. Итак, в год мы показываем. Ребенок нас берет больно за волосы. Нам очень больно. Мы всем лицом показываем. Мы пальцем показываем. Нельзя, говорим. Обязательно словом сопровождаем. Руку отводим. Нельзя. Он нас опять, мы строже говорим. Нельзя. А потом еще строже. Не сметь. Больно. И так далее. Мы уже малыша с первых дней его жизни, год, в данном случае, мы говорим о том, что можно, а что нельзя. Не просто говорим, а показываем. Чем показываем? Лицом, мимикой, жестами.
Интонацией.
Интонацией, совершенно верно. Потому что речь жестовая в год, она действительно ведущая для малыша, для уточнения того, что мы хотим показать. Ребенку 5 лет. Это уже другой совсем возраст. Это старший дошкольный возраст. И у него в это время формируется важнейший психический познавательный процесс как творческая активность. Это начало креативного буддого мышления. Но что за этой творческой активностью стоит в психическом познавательном процессе? Возможность предвосхищать результат своего поступка. Вот возможность...
То есть отвечать за свои действия?
Ну, еще не отвечать. Возможность только пока еще
догадываться
и знать, что за это будет. Вот привожу, вот было проективное обследование. На столе положено конфета. Вот приходит ребенок. Как ты поступишь с этой конфетой? Никого здесь нету, и меня нет. Вот она просто лежит на столе. Я возьму и съем, говорит ребенок. Он взял и съел. Второй ребенок. Как поступишь ты? Я посмотрю, нет ли кого здесь. А вдруг она ядовитая? Ага, осторожность у нее работает. То есть вдруг она ядовитая и может привести к его гибели. Он тоже ее не берет. Мотивации, как видите, разные. Третий ребенок подходит. Ой, я позову брата. Никого нет, мы можем съесть эту конфету пополам. А если будут ругать, то вдвоем пополам все легче. А третий, пятый, десятый приходит и говорит, это грех, это воровство. Что положено не мной, то браться не может. То есть малыш 5 лет уже может прогнозировать результат своего поступка. Оценивать его с позиции нравственности, бездравственности, с позиции личного притязания. Я трус, я храбрый, я хитрый, я лукавый. Какая гамма здесь уже чувства ребенка. А вот к 7 годам должно проявиться эмоционально-волевой контроль. Что такое эмоционально-волевой контроль? Когда мои чувства подчиняются воле. Что можно, а что нельзя. Как же здесь без наказа? Как же здесь без объяснения? Как же здесь без работы? А вот здесь мне хочется сделать один значочек. Ну, это Бен, обрати внимание. Наказ наказу рознь. Когда наказ перестает быть наказом, а становится истязанием. Когда я в злобе воспитываю своего ребенка, я могу его не тронуть ни рукой, ни пальцем. Я буду просто злобно его истязать. В каком месте у тебя руки растут? Не там они у тебя растут. Это что?
Я буду его унижать, правильно?
Конечно. Это истязание. Это не просто унижение. Если мы откроем словарь Владимира Даля и посмотрим, что такое истязание. Он пишет «томить», «мучить» и так далее и тому подобное. Заметьте, вот какие слова. Но ведь истязание – это страшно. Томить, мучить, действительно унижать, уничижать. Ну уж куда более страшнее. Ведь слово можно поднять, а слово можно убить. Так вот, когда мы имеем вид благородного истязания, наша несостоятельность в нашей жизни, она вдруг выливается на ребенка. Ты должен учиться на отлично. А он по психофизиологическим позициям сегодня не может быть отличником. Он завтра дозреет и будет тем, кем он должен стать.
Вы говорите о том, что мне очень понятно, чтобы у тебя были с ребенком хорошие доверительные отношения, ты должен этого ребенка видеть как личность, как человека со своими способностями, возможностями. То есть ты должен с ним, ну, грубо говоря, выстраивать какой-то какую-то коммуникацию честную, да? Я общаюсь с тобой, ты общаешься со мной. Я слышу тебя, ты слышишь меня. Или
а вот
нет?
Теперь я скажу одно. Это вообще-то априори, это не обсуждается. Я должен видеть своего ребенка. А с какой целью я должен его видеть? Прежде всего, с целью увидеть себя, как в зеркале. Ребенок отражает меня в зеркале, все мои немощи, все мои недостатки. Вот почему я, как православный психолог, беседую с родителями, всегда говорю, он у вас ворует, а вы в своей жизни ничего не украли. Нет, что вы, ну что вы. Разве на работе вы не взяли лист бумаги? Разве вы не опоздали, заставив себя ожидать? Разве вы не выполнили плохо задание, когда-то учась в школе, и учитель был вынужден вам ставить двойку? Родители вас, разве вы не обворовали родителей в это время своим доверием? Вот, простите, вот то, что мы имеем в себе, мы имеем отражение, только более конкретное, более жесткое и более четкое. Поэтому всякая позиция наказа. Наказание и наказа начинает с себя. Женщина спасается чадородием. Почему она спасается чадородием? Потому что она научается действительно воспитывать ребенка в духе. Каком в духе? В духе почитания отца, как главы семьи. В духе почитания матери, как святыни. И заметьте слово «почитание». Сегодня это слово, оно не просто старомодное, оно не просто церковно-славянское, для многих непонятное, оно вообще неупотребляемое в семье. Почитать – это слушать и слышать. А это высочайшая воля, запомните. Подчиниться и сделать так, как сказано – это наиболее трудный момент. Сделать как лучше – это своеволие. Сделать, как я считаю нужным, это тоже своеволие. Это отсутствие воли. Воля сделать так, как было сказано.
Я вернусь обязательно к этой теме. Мне хотелось спросить отца Александра. Вы говорите о том, что у вас есть семейный клуб, да, при храме. С какими проблемами чаще всего мамы приходят в этот клуб? И с какого возраста, в принципе, начинаются проблемы с ребенком? Вот именно в этой коммуникации с ребенком, по вашему наблюдению?
С рождения.
Конечно.
С рождения. А на самом деле, вот памятую, что дети наследуют не только наши генетические какие-то наследственности, но и духовную, это посвящено Писанию, то к воспитанию ребенка надо готовиться до его рождения, воспитывая себя, иначе ничего не получится. А потом, когда ребенок рождается, и поведение, и духовное состояние начинает влиять на ребенка. И очень часто, правильно я с Татьяной Владимировной согласен, что проблема ребенка – это на самом деле проблема не ребенка, а его родителей. Это знает любой педагог в любой школе. Если он хоть немножко проработал в этой школе. Ну,
тут я абсолютно с вами солидарна. Я всегда говорю, что если у вас проблемы с ребенком, это ваши проблемы.
Ваши проблемы. Поэтому с года и проблемы совершенно разные. И, так сказать, и воровство, и непослушание, и непонимание. Конечно, все это в основном обостряется в известном возрасте, так называемом переходном, там 12, 13, 14, 15 лет, 16. Вот, это наиболее, так сказать, какие-то острые проблемы стоят. Ну, а так, мамочка вот может просто не выдерживать крика своей дочери годовалой и срываться на нее. Пусть может не лупить ее, но просто кричать на нее. Это проблема не дочери же, а мамочки. Вот, и мы все эти проблемы пытаемся решить. У нас вот в клуб в форме такого, мы за круглым стоим, со столом сидим и вместе обсуждаем эти проблемы. Я там, так сказать, ведущий. Но очень интересно, когда семьи, обычно уже с опытом, которые уже воспитали несколько детей, начинают делиться и своим опытом, и своими какими-то примерами живыми. То есть не просто что-то такое вычитанное из книжек, а то, что они, может быть, и прочитали, но они, прежде всего, на своей жизни это все испытали и проверили. И для них это не просто абстрактная информация, это то, чем они, что они прожили. Вот, и... Да, и в том числе вопрос наказания тоже. Тоже есть две позиции, что ребенка нельзя трогать.
Физически.
Только вообще никак давить. Только одни положительные эмоции. Ну, это вот современная такая позиция.
Это японская позиция.
Да.
Японское воспитание.
Ну, это у японцев немножко по-другому. Там до 4 лет не трогают, потом они зажимают очень сильно.
Потом, да, они становятся винтиками
да,
в системе.
Да, там их просто, так сказать, попробуй только не стань. Вот. А это скорее западное. То есть у ребенка никогда нельзя трогать ни до 4, ни после 4. И, конечно, дети вырастают своевольными. Своевольными. И потом, вот даже у меня был случай, когда одна женщина, уже 30 там, с лишним лет, под 40, мне исповедовалась и обвиняла свою мать, что мать ее не била. Вот вы, так сказать, это интересно, потому что, говорит, вот она меня не воспитывала, она недостаточно жестко меня воспитывала, не наказывала. Вот, пусть бы даже пила бы меня. Вот. Но я бы, у меня был бы другой характер. А сейчас с характером, вот уже в 40 лет сейчас с ним сделаю.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» с Тутой Ларсен на радио «Вера». У нас сегодня очень острая, интересная тема. Обсуждаем ее с гостями, клириком храма преподобного Андрея Рублева, отцом 10 детей, священником Александром Никольским. Храм в Раменках находится, и православным психологом, педагогом Татьяной Владимировной Воробьевой. Вот смотрите, я с вами согласна, сейчас есть даже такое понятие в современной педагогике и психологии, как детоцентризм, когда семья вращается вокруг ребенка, особенно если это один ребенок в семье, утрачивается вот эта самая ведущая роль родителей, непонятно, кто главный в семье, и это, конечно, отравляет жизнь в первую очередь самому ребенку, которому необходим границы, необходима ведущая роль взрослого, который поможет ребенку чувствовать себя в безопасности, позволит ему учиться у взрослых каким-то правильным, опять же, навыкам коммуникации и расти вменяемым человеком. С другой стороны, вот то, о чем вы говорите, вот эта женщина, которая жалуется на то, что пусть бы меня мать била, тогда бы я была другим человеком.
Нет, не била и наказывала.
Мать меня не наказывала. Окей. Да. Но здесь вот такая очень, опять же, грань проходит непонятно где, между вот этим вот вседозволенностью и своеволием и личностью человека, которую невозможно воспитать, постоянно руководя его и куда-то за руку ведя. Ведь... Вы сами говорите о том, что ребенок у нас чему-то учится, да, он отражает, то есть все, что ребенок демонстрирует, и плохое поведение, и хорошее, этому он учится у нас, у взрослых. Но ведь ребенок это все равно же как бы личность готовая.
Почему как бы личность?
Нет, да, как бы я сказала, как бы я ошиблась. Я хотела сказать, что он приходит более-менее готовым каким-то человеком, со своим характером, со своими какими-то требованиями.
Нет.
Мне казалось, что наша задача помочь ему реализовать свои способности, таланты, свои хорошие качества и научиться с дурными своими качествами справляться. А вы говорите о такой вот подавляющей воле родителя.
Может, я все-таки уточню. Не о подавляющей роли родителей,
воле.
Ведущей воле родителей.
Вот где граница между тем, чтобы подавлять ребенка и позволять ему проявлять свою индивидуальность?
Вот, Татьяна, все дело в том, что у нас сейчас смешались в кучу кони люди. Давайте все-таки отдифференцируем. Воспитание – процесс интимный, процесс очень глубинный, и процесс нельзя вот так однозначно. Воля. Вот мы перепутали личность. А что такое личность? А личность – это нести, принять решение, нести ответственность за принятое решение. А он это знает, он может нести ответственность. Это можно и в 5, а можно и в 50 не стать ею. Поэтому, когда мы говорим личность, это затертые слова, к сожалению. Я боюсь этих слов тысячу, как мальчишка боятся фальши. Маяковский, помните, сказал?
Ну почему? Вы говорите вот, о зрелости дальше. Личности, но это не отменяет самого понятия личности. Того,
личность.
Что каждый человек – это уникальный. Уникальная, индивидуальная система.
Вот давайте вернемся. Я все-таки за то, чтобы четко понимать. Потому что мне приходится очень много заниматься, помогать, а не просто вот разгребать, так сказать, языком словесный хлам. Нет, конечно. А в помощи начинать, что такое личность? Давайте, что такое душа? Психология, наука о душе. Так что такое душа? С чего начинается? С чувства. Чувства, которые мы должны воспитывать в ребенке. Какие это чувства? Это чувство благодарности родителям, чувство почитания родителям. Я всегда говорю, тяните одеяло любви на себя. Что без мамочки и без папочки нельзя. Вот мамочка и папочка. Вот и вы здесь, и вы защищены. Любовью их, уроками их. Их даже не мощами вы защищены. Ваша мама ворует, но это тебе решать, будешь ты вором или нет. Понимаете, это твоя потом свободная воля скажется. Я хочу пойти в тюрьму или я не хочу. Так вот, прежде всего, не научим детей любить и почитать, прежде всего, почитать родителей, мы ничему не научим. Это все будет словесный айсберг, который при солнышке растает и превратится в лужу.
А разве дети не учатся любить у родителей?
Нет.
А
нет.
Как дети учатся любить? Как можно научить человека любить как-то?
Конечно, можно. А как все чувства воспитываются? Чувства – это ведь не только сенсорные позиции, основания, цвет, форма, величина и так далее. Это прежде всего еще и воспитание чувств. Патриотизм – это чувство, которое не является генетическим. Оно формируется и воспитывается на многих-многих примерах. Чувство любви к матери, чувство заботы о человеке, обо всем, оно воспитывается и формируется. Оно в генотипе не заявлено. Человек – творение Божье. Так вот, что же это за творение? Ты что, с чего мы начинать должны воспитывать? С чувства. Чувства воспитать у малыша. Заботы, внимание. Пришла уставшая мать. А там сразу в сумку что принесла? Себя принесла, мамочка пришла. Обрадуйтесь тому, что пришла мамочка. А вот посмотрите на ее глазки, на ее ручки, какие они уставшие. Мамочка, вот тебе тапочки. Да кто так сегодня говорит? А мы этому и не учим, мы об этом и не говорим. А обучение начинается с того, чтобы сказать и показать. Опять к этому возвращаюсь. Простым вещам. Все по сути от Бога очень просто и очень ясно. Не замылено, не зашорено хламом словесным. Дальше, что идет за чувствами? Я пришла, мне так больно, мне так плохо, я обиделась на подругу, она такая сякая. Что идет дальше-то? Разумный ум, заметьте, не интеллект.
Почему ребенок должен переживать со мной мою обиду на подругу?
Нет, если он пришел к вам и рассказывает вам, что он обижен.
Он не рассказывает.
Да, вот она сплетница, вот она такая, вот он, вот все, не дружу, ревную, ухожу и так далее. Что должно включиться дальше-то? Разумный ум. А почему с тобой это случилось? А почему это произошло? Как из этой ситуации в следующий раз мы должны выйти?
Вы говорите о воспитании, мне абсолютно, мне здесь нечего возразить. Татьяна, я совершенно с вами согласна.
Я говорю о тех позициях, не случайно, не торопитесь, я говорю о тех позициях, о последовательности того воспитания. У нас ведь за словом «воспитание» ничего не кроется, одна пустота. А я хочу вам показать ту последовательность, при которой мы пытаемся действительно сформировать личность ребенка. Чувство, разум и вершинка – воля. Психология – это эмоционально-аффективный статус, это когнитивный процесс, это эмоционально-волевой процесс. Вот то, что составляет личность, позицию. Вот это личность, да. Так, мотив моих поступков. Что я хочу сделать? Может быть, у меня это не получится, но я хочу не брать эту конфету. Может быть, я искушусь и съем эту конфету, но я не хочу. Меня потом будет что мучить? Совесть. Опять чувство. Совесть – это глубочайшее чувство присутствия Бога в душе. Стыд. Ну, мы же направо и налепо лепим эти слова. Как тебе не стыдно? А это прикровенное чувство. Оно либо есть, либо не созрело, либо задавлено. Чувство совести, чувство стыда. Это величайшие два человеческих чувства, позволяющих человеку стать из Homo sapiens, биологического вида, человеком Божьим, человеком разумным, к небу стремящемуся. Так вот, поэтому мы и говорим, воспитывайте чувство малыша. На чем? На сострадание. К вам, прежде всего, вы являетесь эпицентром ребенка. Вы, отец и мама, вы космос семьи. Вот, пожалуйста, и научите малыша видеть ваши глазки, видеть ваши руки, видеть не то, что вы в сумке принесли, а видеть вашу усталость. И второе – заботиться. Помните, есть понятие в психологии – эмпатия. Сопереживать, сочувствовать, сопереживать, содействовать. Вот как построена человеческая позиция. Вот этому надо и учить. А не научив этому, мы спорим, как наказывать и так далее. Да учите этому, и не встанет вопрос, как наказывать.
Я с вами абсолютно согласна, но мне казалось, что учить любить и заботиться родители как раз своим собственным примером ребенка этому учат. Вот. То есть если я забочусь о ребенке, то, безусловно, или там я забочусь о своем супруге, я забочусь о своей матери. Мой ребенок видит это, и для него это естественное поведение.
Нет,
так, давайте дадим слово отцу Алексу.
К сожалению, это уже поставлен опыт многодесятилетний, когда родители заботились о детях, не спали ночей, выкрадывались на 101%, вплоть до потери здоровья. И дети вырастали крайними эгоистами.
А в чем проблема?
В том проблема, что их любили, но им не давали любить. Им не давали любить. Но прежде всего в семье это родителей. Их лишали возможностью любить родителей. Их подавляли вот этой заботой. Им не давали ничего делать. Вот я помню, когда еще был маленький, зашла бабушка в метро, это была уже 70-е годы еще, и так меня воспитывали, я ей уступил место. Мне было там лет 6-7. Тут же сел рядом со мной ребенок моего возраста. Там бабушка сидела какая-то. И когда потом ребенок увидел, что подходит эта бабушка, которая сделала первый шаг, чтобы сесть на уступленное место, бабушка ему сказала строго, ребенку, внучку своему, сиди.
Да, я вас поняла.
Да, поэтому...
Но здесь получается такой немножко парадоксальный момент. Значит, мы должны вести ребенка и руководить им для того, чтобы в нем воспитывалось уважение, забота и любовь. А с другой стороны, вы сами говорите о том, что ребенку нужно дать возможность некой... ну, я не знаю, некой ответственности, нужно доверить ему какую-то часть свободного выбора для того, чтобы он проявлял свои лучшие качества в том числе, да? То есть всё-таки мы доверяем ребенку, что он, у него есть право проявлять свои эмоции, желать свои желания, хотеть поступить как-то по-своему.
Татьяна, я понимаю ваш вопрос. Вот вся беда в том, что нам кажется, что мы задушили ребенка и так далее. Да нет, конечно, мы с вами всегда, мы взрослые люди, всегда стоим в дилемме, как поступить. И малыш стоит всегда, но он чаще поступает, пока он маленький, как я хочу. Вот как ему хочется, так он и поступает. Для этого мы, взрослые, даны, как надо поступать. Понимаете, вот мы опять приходим к наказанию. Наказание – это следствие нашего неучастия, нашего неправильного участия в воспитании, развитии ребенка, формировании ребенка.
Я помню, вот всю жизнь мою мне говорила мама: нету, хочу, есть надо. Я ненавижу эту фразу.
Правильно,
фраза. Потому что я все равно все делала то, что надо, и так. Но есть какие-то вещи, которые можно было мне позволить сделать по-своему, сделать здесь какой-то выбор.
Татьяна,
какое-то поле для творчества моего предоставить
мне. Вы правы и неправы опять одномоментно. Почему неправы? Малыш будет, не случайно, эгоцентризм, мы говорим, до 5 лет это психологическая норма, это не патология. Но если эгоцентризм мне, для меня, обо мне и все про меня сохраняется и дальше, ну, извините, это душевная дебилость, это уже патология. Ребенок уже дальше должен думать, нет, а как там мама, как там папа и так далее. Что значит думать? Думать при ситуации. Вот ситуация, ведь ребенка никто не зажимает вот этой фразой, квадратной фразой, синтетической фразой. Вот когда такими штампами говорят, то в этих штампах уходит душа человеческая. А что говорит душа? Это наше чувство, наше тепло, оно уходит. Не штампами мы говорим с малышом, ни в коей мере. Мы говорим о том, ты вот здесь сделал, ты разбил чашку. Хорошо, что ты не обманул. Ты знаешь, как тебе самому на душе? Как хорошо, как легко. Однажды в детском доме, павлин, мальчишка отказался помогать убирать большую трапезную. Трапезная действительно большая, должна была приехать большущая комиссия. Ну и, конечно, сказали, ну, Степан, не хочешь, значит, не надо. Все, мы пошли все работать.
Давайте заинтригуем наших слушателей и продолжим буквально через минуту эту историю.
Семейный час на радио «Вера».